Всем привет, меня зовут Настя, и это мой подкаст «Чача». Сегодня мы записываем выпуск с Сережей, моим видным соулмейтом. Я долго думала, как тебя представить, и придумала такое название. А Сережа — винный энтузиаст, а еще он очень классно готовит, любит готовить. У него есть сеть своих заведений даже, вот. Так что добро пожаловать, Сережа, на этот
выпуск. Привет, привет. Спасибо, что пригласила.
Сегодня с Сережей мы будем разговаривать про вино и еду. Но вначале хотела тебя спросить про твою историю взаимодействия с вином. Я знаю, что ты уже достаточное время интересуешься вином. Как ты вообще к этому пришел и что, какая была предыстория?
Я думаю, что я к вину пришел из гастрономии, скорее всего, из своей любви к готовке, ресторанам, вообще ко всему этому, ко всей этой движухе. То есть достаточно недавно я еще ничего не знал про вино. Там, когда мне было до 25 лет, наверное, я абсолютно не отличал вина. Я пил красное и белое, и... И самое главное, я не особо стремился погрузиться. Просто в какой-то момент я стал все больше посещать хорошие места с хорошей едой, где предлагали вина. И я начал погружаться и в винную тематику тоже. Стал больше как-то изучать, больше пробовать и развивать насмотренность именно в вине.
Я думала, что наоборот. Вначале было вино, потом еда.
У меня нет. Ну, ты, алкоголь-то у меня был до еды, естественно, в целом.
До, перед. Его прямо точнее.
Но именно так, чтобы осознанно что-то брать, пробовать и искать в этом какой-то смысл, наверное, я к этому пришел именно от гастрономии. Когда мне начали предлагать в хороших заведениях вина тем блюдам, которые я заказываю.
Прикольно. А и как давно это вообще появилось? Ну, примерно.
Ну, вот я сказал, примерно до 25 лет.
Да я не помню, сколько тебе лет. Что ты
рассказываешь? Мне 29. Ну, то есть...
Сколько?
29.
Surprise.
Да, я суперстар уже. Ну, это я грубо говорю, до 25 я точно не помню. Примерно вот когда я начал как-то более-менее осознанно это делать. Естественно, но я и раньше любил вино, иначе бы, наверное, я... Вот. За последние 5 лет, там, 4 года.
А именно готовка и сколько?
Готовка. Увлекаюсь с раннего детства. То есть у меня одно из моих самых ранних воспоминаний вообще, это как я что-то готовлю. То есть я там был у бабушки летом в деревне, и у нее была клубника росла. Я всегда пытался найти какие-то идеи, чем себя занять. Я просто собрал эту клубнику, растолок ее, добавил немножко молочка, сахара, заморозил и сказал, что это мороженое. И мне тогда было там... лет 6-7, вот. И все, с тех пор, там, меня бабушка учила готовить, мама учила готовить. Ну, я прям интересовался этим очень сильно. Потом у меня был долгий перерыв, когда бурная юность, когда меня больше интересовали гитары, группы, потом учеба, и я не готовил. И уже когда, наверное, был студентом, там, первый курс, даже, наверное, чуть раньше, когда учился в 11 классе, я начал прям сам готовить достаточно много. Сначала я жил у тети, когда учился в лицее, в 10-11 классе. Жил у тети до поступления в университет, потому что я переехал в другой город, чтобы учиться в лицее. И я просто неожиданно начал готовить. Вот. Тетя была в шоке, потому что у меня еще был дядя, там он есть, и двоюродный брат. который, кстати, тоже здесь сейчас. И, естественно, они вообще WD очень далеки от всего этого, всем занималась тетя, и тут вот в какой-то момент я такой, все, я просто пошел и сделал курицу терияки. Причем я сам сварил соус терияки. Я прям все сделал с нуля. Просто потому, что мне захотелось, у меня возникло странное желание, и вот с тех пор я не переставал готовить вообще.
Это в 16 лет?
Да, это где-то лет 16.
Теперь твой соус терияки довезен до совершенства?
Ну, я думаю, да. Я, в принципе, много чего довел до совершенства. Сначала, может быть, даже это и не супер получалось. Но, знаешь, все ели, как бы, и не... ничего не говорили, потому что все были довольны. Кто-то что-то приготовил. Но, да, я всегда замечал, я до сих пор замечаю, что чего не хватает в моих блюдах. Такое бывает даже в процессе приготовления, когда вот у меня уже какой-то рецепт в голове сложился, и я что-то готовлю. И уже я практически все сделаю, я понимаю, что в следующий раз я сделаю по-другому. Или там, что я добавлю, или что я уберу. Потому что, ну, я всегда недоволен этим в итоге. Я, кстати, поэтому я практически никогда особо не ем свою еду. Вот именно, если я готовлю так, более-менее повседневно что-то, мне трудно есть свою еду, потому что я еще на этапе приготовления знаю, какая она будет. Потому что, во-первых, когда готовишь, все время пробуешь. А, во-вторых, в принципе, там набор специй, набор ингредиентов, у тебя в голове картинка изначально возникает. И потом, ну, по крайней мере, для меня это важно, вот этот вот элемент небольшой магии, когда ты пробуешь еду, которую ты сам не готовил, для тебя это всегда какой-то сюрприз. Потому что ты не знаешь, какая она по вкусу. Когда я готовлю, я знаю, какая она будет по вкусу, и потом... как будто бы неинтересно мне это есть уже. Я очень люблю готовить для других людей, а для себя вот как-то... Я могу приготовить, попробовать, и потом еда пропадет просто, скорее всего, если я и не поделюсь ни с кем, потому что я просто не захочу. Я начну заказывать доставки, там, не знаю, начну готовить что-нибудь другое, но не доем до конца никогда вот то, что я приготовил практически.
Ну, это же еще, наверное, про то, что хочется пробовать новое. Как бы не только сидеть на своей еде. И я, например, вот тоже не могу есть одно и то же. Для меня съесть одно и то же блюдо — это прям испытание какое-то. Хотя, опять же, ты же не можешь в большинстве случаев приготовить, ну, чисто одну порцию. Все равно получается, как правило, больше, наверное.
Ну, да, да, отчасти да. Но я пытался это анализировать, и, например, когда кто-то готовит, я могу гораздо дольше есть. Например, моя мама готовит окрошку. Я очень люблю мамину окрошку. Я готовлю примерно так же. Чуть-чуть я ее изменил за долгие годы практики приготовления окрошки. Но она очень похожа. И, наверное, моя мне нравится больше, но я съем тарелку, и все. Мамину окрошку я могу есть целый день просто. Сидеть и есть. И я не знаю, как это работает и почему, но как-то вот так. Это странно.
Психологический барьер, как будто бы.
Да, вот как будто бы, я не знаю, как будто бы вот неинтересно мне.
Ты изучал когда-нибудь историю гастрономии вообще, как она появилась, когда?
Ну, я больше практик, я... не изучаю особо прям какую-то теорию, историю. Теорию в плане техник изучаю, естественно, периодически. Очень много смотрю YouTube. В YouTube большая часть моего плейлиста и вообще подписок — это кулинарные блогеры какие-то или шефы. Ну и вот сначала это были кулинарные блогеры, когда я только начинал этим интересоваться. Сейчас это больше шефы, потому что кулинарные блогеры стандартные. Они работают на аудиторию домохозяечную, и у них контент соответствующий, который мне ничего нового не расскажет. То есть я знаю, как бы, что там будет вообще. Поэтому я пришел к тому, что я начал подписываться на каких-то шефов, которые рассказывают тонкости работы с разными продуктами, тонкости сочетаний. То, чем я сейчас больше всего интересуюсь, это сочетание. Это такая самая сложная тема. Она, кстати, наверное, в разговоре про вино у нас может зайти, потому что это всегда сложно. То есть там есть много разных принципов сочетаний продуктов, вкусов, ароматов. Там нужна очень большая насмотренность, очень большой опыт сочетания и понимание, что к чему подходит, что к чему не подходит.
Ну, на самом деле, ты очень хорошо подвел к вопросу про сочетание, раз мы заговорили. Понятное дело, что есть вот гастрономия, но есть еще эногастрономия, это когда мы сочетаем именно еду и вино. И я хотела тебе задать вопрос, достаточно банальный. Работают ли эти сочетания, как, например, красное к мясу, белое к рыбе?
Нет, я думаю, что не совсем так. Точнее, они работают, естественно. Иначе бы люди об этом не говорили. Просто все немного сложнее. То есть гораздо проще сказать, что стандартное красное вино подойдет к стандартному красному мясу, говядине, например. И все, и не париться. Потому что это не значит, что белое вино не подойдет к какому-то стейку. Какое-то конкретное белое вино не подойдет к конкретному стейку. Просто для большинства людей они не найдут это вино, скорее всего, и не найдут такой стейк. Вот. То есть вопрос уже дальше в тонкостях идет. In general, типа, в большинстве случаев, да, можно сказать красное к мясу, белое к рыбе. Потому что это такое, типа, беспроигрышное сочетание. Но можно сочетать как угодно. Все зависит от конкретного вина, от конкретного продукта, с которым ты его сочетаешь. Вот и все.
Это правда. Мне кажется, такие базовые принципы, они действительно, ну, не хочется говорить для чайников, но они максимально общие и обширные, но при этом в таких случаях, в таких базовых сочетаниях вино и еда, они будут сосуществовать, но они не будут, так сказать, сплетаться и создавать что-то новое. То есть есть такое понятие, не знаю, думаю, ты его знаешь, марияж называется.
Нет, это я не знаю.
Марияж — это когда вино и еда, они дополняют друг друга настолько хорошо, что формируется новый вкус, которого нет ни в еде, ни в вине. И марияж — это вообще идеальная картинка того, как должно работать вино и еда. Ну и, конечно, когда мы говорим про такие супербазовые, да, вещи, базовые сочетания, как красное к мясу, белое к рыбе, то ни о каких таких глубинных вещах речь не идет. Раз мы заговорили про вкусы, вообще расскажи про нам вкусы, какие они существуют и как с ними можно играть. Потому что я, честно скажу, после того ужина пятнатного с едой, это было очень классно, потому что именно тогда, мне кажется, я поняла, что вот есть игра именно вот вкуса, знаешь, вот когда ты кислое, например, сочетаешь со сладким, и не знаю, почему-то именно в тот момент я на это обратила как-то внимание, вот, поэтому расскажи нам.
Ну, на самом деле вкусов всего 5. Это сладкое, кислое, горькое, соленое и умами. Причем, ну, про умами ведутся споры, вкус это или нет. Вообще с японского умами переводится как вкусный изначально. Это как раз-таки вкус глутамата натрия. Вот если взять прям какой-нибудь сухой бульон или кубик маги и попробовать его на вкус, в основном это будет вкус умами. Вот такой вкус, концентрированный вкус мяса или концентрированный вкус томатов. Просто в этих продуктах больше всего содержится томата изначально в природе.
Грибы?
В грибах тоже, да. И, кстати, в женском молоке. То есть мы изначально очень сильно привыкаем к этому вкусу, еще когда пьем материнское молоко. Вот больше всего в молоке. Насколько я помню, вот я боюсь соврать, но недавно буквально я читал, в каких продуктах больше всего глутамата содержится, да, и там женское молоко. То есть это вкус, к которому мы на самом деле приучены с самого прям младенчества, и поэтому он так сильно влияет потом, поэтому так успешны азиатские рестораны, поэтому так хорошо продаются чипсы, газировки, там...
Фастфуд.
В целом фастфуд, да. Когда только глутамат начали вводить, Его очень боялись, его многие хейтили. Никто не мог доказать, что он вреден на самом деле, и до сих пор никто не может доказать, что он вреден на самом деле. Проводились исследования, которые ни к чему не приходили. Но в то же время рестораны, которые вводили это, вот это та же статистика, которую я читал, у них продажи увеличивались кратно. Вот люди возвращались за этим вкусом. Они даже не знали, почему так вкусно, не могли понять. Но вот в этих заведениях, где использовали глутамат для супов, для там том-яма, для фугов, ну, азиаты используют его вообще везде, во всех соусах, во всех супах, абсолютно везде. Вот если заведение использовало, то оно сильно отличалось от тех заведений, которые не используют.
Они используют именно вот этот вот концентрат? Ну,
концентрат, как, да. Соль, это, да? Да, выглядит как соль, порошочек такой. Самая известная, я не знаю, единственная или нет, но самая известная компания, которая производит Ajinomoto, называется. В разной фасовке огромные мешки, которые покупают китайцы. Вот. Я это рассказываю про китайцев, потому что я недавно смотрел видос чувака с Ютуба, который живет Китай уже 15 лет, и он просто показывал эти мешки томата и рассказывал, как его применяют местные вообще везде. Постоянно, повседневно, то есть не в ресторане, дома что-то готовят, туда добавляют томат обязательно.
Mm-hmm.
Потому что очень привыкли к этому вкусу, и это реально делает, эта штука реально делает еду вкуснее, это усилитель вкуса. Очень мощный, как соль, сахар, также и глутамат. Он усиливает в целом весь вкус блюда.
Но при этом сам по себе он вообще мерзкий. Я его лизнула как-то раз, попробовала, и он был ужасный. Ну, то есть мне, например, вообще не понравилось.
Ну, не знаю, может быть.
Может, я словно?
Я не знаю, но в тех блюдах, которые я готовил для пятнатовской дегустации, там был томат.
Ну, ты понимаешь, я же чисто вот этот порошок пробовала в чистом виде. То есть одно дело, когда это работает с едой, а другое дело, когда это работает, ну, в соло-варианте.
Наверное, да, наверное.
В любом случае, соль также усиливает вкус.
Да.
Я, например, сейчас почему-то вспомнила про то, что я раньше любила очень сладкую кашу, а теперь я люблю кашу солить, потому что соль подсвечивает сладость молока.
Да, а еще можно и посолить, и сахара добавить. Просто важно пропорцию выдержать, и будет еще вкуснее. Да.
Да, да. Меня так муж каждое утро заставляет готовить кашу.
Да, и я не сказал про сочетания еще. То есть мы обсудили вкусы. Вкусов немного на самом деле, и как бы их сочетать очень легко. Все сочетание, если ограничиться только вкусами и пытаться сочетать вино с едой или еду с едой какую-то, например, то там можно строить, там несколько стратегий есть. Можно играть от противопоставления, то есть что-то сладкое сочетать с чем-то соленым, например, дыня и хамон. Или играть на подчеркивании, то есть когда что-то сладкое, и ты добавляешь что-то тоже сладкое, может быть, менее сладкое, может быть, с кислинкой, но ты подчеркиваешь первый вкус, вот, или сглаживаешь его. Кстати, ну, противопоставление, в принципе, оно и работает как сглаживание, там важен баланс, наверное, это вот все сводится к балансу. Например, есть такой известный очень повар Хестен Блюменталь, он придумал сочетать белый шоколад и черную икру, потому что он хотел как-то уменьшить немножко сладость белого шоколада, немножко округлить ее, чтобы она не так сильно выпирала. И он подумал, что надо что-то солененькое добавить немножко, но не сильно соленое. А вот, он искал-искал и нашел черную икру. И она идеально подошла, потому что помимо вкусов еще есть сливочность. Это уже мы к ароматам переходим. И вот сливочность черной икры, она очень круто подчеркивает еще сливочность белого шоколада. И там уже получается действительно новый вкус. Но это не вкус. Вот мы говорим новый вкус. Это новый аромат. Вкус не может быть новым. Вкусы у тебя ограниченное количество. И то же самое касается вина. Вино, оно у тебя сладкое, кислое. Оно не может быть соленым никогда. Оно у тебя сладкое, кислое.
Горькое.
Может быть, может горчить, да. Все. И поэтому тут нет никакой вот прям секретной штуки, как сочетать вино по вкусу с едой. Вот важно именно в ароматику играть, мне так кажется. Я как бы такой начинающий любитель в этой всей штуке, я не знаю. То есть я практик, я не особо изучаю теорию какую-то, и я не уверен, что, в принципе, это сработает, если изучать именно теорию, потому что здесь больше всего играет роль насмотренность и опыт. То есть чем больше ты что-то делаешь, чем больше ты пробуешь разные сочетания, тем лучше у тебя становится понимание вообще, что можно делать и как это все работает. Можно изучать теорию до бесконечности, но к теории все равно обращались иногда. И, например, я очень люблю книгу, она называется «Азбука вкуса». Это очень большой справочник, где все абсолютно, не абсолютно все, естественно, но практически все продукты, которые ты можешь найти, они написаны с сочетаниями в порядке убывания, с чем лучше сочетается. Вот. И, например, там из того, что я пробовал делать, я увидел, что говядина очень хорошо сочетается с кофе. Для меня, ну, я прям удивился. То есть это именно не по вкусу, а по ароматике очень хорошо сочетается. То есть эти продукты сочетаются и создают что-то новое. Как раз-таки из-за того, что ароматика подходит. И я попробовал сделать бастурму в кофейной крошке. Получилось супер вообще. Это прям классная штука была под вино, под терпкое вино, которое прям будет не умирать под соленой говядиной и ароматом кофе, а будет с ними заигрывать. Или под кофе тот же. То есть я сделал, и друзья у меня, я поделился с друзьями, и они просто по утрам с кофе ели эту бастурму. Говорили, что это очень круто. Вот. То есть к такой теории я обращаюсь периодически. К справочникам, чтобы посмотреть, какие вообще сочетания могут быть, потому что до тебя уже кто-то опыт этот собрал, и можно, в принципе, оттуда брать какие-то идеи и что-то делать.
Это французская книга?
Нет, это не французская книга. Я точно не скажу, чья, но я помню, что имена авторов не французские.
Можно бы.
Да, странно, но авторы, по-моему, даже не повара. Я тоже не буду врать, я не помню. По-моему, вот они как раз исследователи какие-то, которые все собрали воедино.
Блин, возвращаясь к аромату, я помню, как я пришла после какого-то обучения, после каких-то лекций, и такая тебе рассказывает: «Серёжа, ты знал!» Ты на меня смотришь, как на сатурочку такая. Конечно, я знал. Я до сих пор многим людям, когда это рассказываю, что на самом деле это все ретроспективные ароматы, ретроназальные, точнее. Вот, все так удивляются, такие: «Что? Это же вкус!»
Меня тоже многие друзья удивляются. Ну, уже, наверное, нет, я всех научил, как бы, но раньше все удивлялись, и я просто... Вот, ну, обычно это происходит за столом, и я просто сразу же просил закрыть нос и попробовать любой продукт со стола. То есть и абсолютно у тебя пропадает полное понимание, что это за продукт. Там у тебя вообще нет никакой ароматики, и огурец становится просто хрустящей водой. То есть вообще нет никакого вкуса, например. Дыню от арбуза ты можешь только по текстуре отличить, наверное. То есть у арбуза она более хрустящая, порыхлая, да. Вот. Оливку ты попробуешь съесть, ты просто почувствуешь что-то горьковато-кисленькое, и все.
Солёное.
Солёненькое, да. И все. То есть, если человеку вообще закрыть глаза при этом и закрыть нос, он даже не поймет, что он съел.
Да, это скорее.
Скорее всего. И, ну, многие еще начали на это обращать внимание, когда корона началась, потому что у многих пропадало, там, например, обоняние пропадало, вкусы оставались, и они говорили, что вот они не понимают, что они едят, это просто какая-то соленая штука или сладкая штука. Это не похоже на тот продукт, который они, да, вообще раньше ели.
На самом деле, с ковидом очень интересные исследования стали действительно проводить, потому что мало того, чтобы няня стала пропадать, она еще стала очень сильно искажаться. То есть ты слышишь один аромат, а на самом деле это абсолютно какой-то другой аромат. И сейчас мне даже рассказывали, что некоторые люди специально, сомелье, например, которые болели ковидом, они проводят специальные дегустации для людей, которые переболели ковидом, потому что у них искаженное восприятие.
Да, да, я тоже об этом слышал, и у меня очень много друзей, которые там перестали есть курицу, например, или яйца, и вообще мясо некоторые перестали есть, говорят, что оно для них стало вонять, и они не понимают, почему. То есть ароматика изменилась, которую человек воспринимает, и все. И как бы говорят, можно натренироваться заново принюхиваться и вернуть себе что-то похожее на то, что было до. И некоторые так и сделали, и, в принципе, начали снова есть какие-то продукты. Но да, это проблема сейчас.
И сложнее делать фудпейринг.
Да.
Возвращаясь к принципам, ты назвал действительно важный принцип, я его называю принцип контраста и принцип зеркала. Вот. Ну или комплементарности, контраст. И это, наверное, правда, основной принцип, по которому сочетают также вино и еду, потому что определенные характеристики блюда могут как подчеркнуть вино, так и убить его. Вот. Какие еще есть правила сочетания, про которые можно рассказать?
А в том-то и дело, что правил там особо нет. Это вот самое простое, с чего можно начать и пробовать. В принципе, я, наверное, на этом этапе сейчас, когда ты можешь противопоставить какой-то вкус какому-то другому вкусу, чтобы получилось интересно. Или подчеркнуть. Подчеркнуть, я говорю, скорее уже не про вкус, а про ароматику. Например, помнишь, как у нас был бензольный пятнат, и я сделал брускетту с креветкой и с трюфелем, потому что трюфель имеет бензольную ароматику, и они, как бы, эти ароматы слились воедино, то есть ты съедаешь кусочек этой брускетты, запиваешь таким же бензольным пятнатом, и у тебя продлевается вот этот вот именно шлейф винный и еды, они у тебя сочетаются, ты дольше чувствуешь вкус и ярче. Это вот, наверное, то, на каком этапе я сейчас нахожусь. К чему я стремлюсь и что мне интересно вот в последнее время, это сочетание продуктов. Там больше оно какое-то творческое, я не знаю. Вот у меня есть любимые заведения, например, в Ростове у нас есть Leo Wine & Kitchen, и там иногда я встречаю сочетания, которые бы я не смог придумать. Я не понимаю, как они работают. Вот что самое главное. То есть я не могу понять. Это просто какой-то эксперимент, когда ты берешь вообще разные продукты, они друг друга не подчеркивают. Они не противопоставляют вкусы друг другу. Вот просто, например, там, я не знаю, персик, томат, салат из этого сделают. И в итоге получается какой-то абсолютно новый вкус. То есть там нет никаких правил, как к этому прийти. Я думаю, что это просто эксперимент. Нужно ставить очень много экспериментов и находить вот эти вот алмазики новых вкусов. И это уже гораздо сложнее, чем... Потому что, в принципе, я могу сесть, просто подумать, так, вот у нас есть какой-то продукт, он у нас имеет такие характеристики. Он настолько кислый, настолько соленый, настолько сладкий. Чем бы я его мог сочетать? Если идти вот по первому пути, пытаться что-то противопоставить ему или подчеркнуть его ароматик, я могу просто так же накидать по характеристикам другие продукты. А здесь, получается, характеристики ни на что не влияют. Влияет именно просто твой опыт. Или ты попробовал и нашел это, или нет, и все. И вот это самая сложная штука, прям, и самая интересная сейчас для меня. Может быть, опять же, я сужу со своей такой обывательской колокольни с точки зрения кулинарии, потому что я не могу себя называть профессионалом. И, может быть, там есть какой-то метод, чтобы к этому приходить. А мне кажется, что если бы такой метод был, то прям крутых ресторанов с очень интересной кухней было бы гораздо больше. Пока выглядит так, как будто бы это больше про вдохновение, про опыт, насмотренность и про креативность и творчество.
Я думаю, это правда так. Про эксперименты и про просто поиск чего-то нового. Ну, давай я тебе расскажу про сочетания, которые, про принципы, которые используются в эндогастрономии, ну, то есть, когда мы сочетаем все-таки еду и вино. И один из них — это как раз-таки ты вот тоже косвенно его назвал, на основе именно вкусовых характеристик. То есть это действительно, когда ты прописываешь вкусовые характеристики блюда, вкусовые характеристики вина и пытаешься их там поженить. Mm-hmm. Принцип зеркала и контраста мы тоже упомянули. Есть еще такой принцип, называется «простое с простым». То есть, если у нас простое вино, то не стоит там подавать к нему мишленовское блюдо какое-то. То есть, это тоже так работает. Еще очень крутой принцип. На самом деле, я в нем на 100% убедилась даже на примере грузинского вина и грузинской гастрономии. Он называется «местное с местным». То есть, мы используем те продукты, которые есть в обиходе в данном конкретном регионе, да, и делаем еду там из местных продуктов, когда в том числе блюда какие-то, да, и тогда у нас получается хороший мэтч, потому что это исторически связанные вещи. На самом деле вино и еда, гастрономия, они развиваются неразрывно, рука об руку, по сути.
Ну да, да, конечно.
И тенденции, которые у нас там используется в вине, ну, взять, например, кахетию, да, это супер тяжелое танинное вино исторически было в Куэмбре на 100% мезге, и еда там соответствующая, то есть она жирная, она насыщенная, она яркая, чтобы вот это вот все переварить, им нужно танинное тяжелое вино, ну, то есть это действительно объясняется вот такими вот историческими тоже вещами. И мне очень нравится вот этот принцип «местное с местным», но, к сожалению, в рамках такой глобализации, наверное, это все меньше как-то удается прослеживать, потому что все равно у нас идет обмен продуктами, и прям даже локально ты иногда не можешь там найти какие-то там элементарно местные локальные сыры, да, как бы ты ни хотел бы это найти. Ну, пока что, благо, спасают какие-то рынки и местные лавки, может быть. Вот, но все равно с этим сейчас как-то посложнее, мне кажется. Но принцип сам очень крутой.
Да, но вот смотри, ты не думаешь, что этот принцип работает только на местных людях? Потому что вот эти ассоциации с такими сочетаниями сложились только у них. Это кахетинское жирное мясо с танинным вином. То есть, если приедет какой-нибудь там француз, почувствует ли он то же самое, что чувствуют местные, когда делают такое сочетание или нет? Потому что вино и еда — это же еще и про ассоциации, которые вырабатываются поколениями тоже. Я согласен, что это работает, но вот мне кажется, что это ограничено какими-то, знаешь, терруарами, где это работает.
Слушай, ну на кассете, наверное, хотя, с другой стороны, да, он показательный, но в целом, если, ну даже я по себе могу сказать, да, если бы я первый раз приехала в Грузию, попробовала вот это вот кахетинское вино, вот это вот супер насыщенное, танинное, и съела бы какой-то супер жирный шашлык, ну, мне кажется, я бы откинулась, честно. Ну, то есть я не перевариваю жирную пищу, и для меня... У меня тут есть определенные проблемы с местной кухней именно из-за этого, из-за того, что я не могу есть что-то супержирное. Вот, но да, и тем более, когда ты знакомишься с таким блюдом, с таким вином впервые, наверное, просто у тебя шок вызывает, и ты такой, нет, спасибо, я не хочу. Но, опять же, я в начале первая мысль, я подумала, нет, это, наверное, не везде так. Но потом я резко вспомнила французские сыры, которые я многие тоже не переношу, потому что там очень много козьего сыра и очень много выдержанных сыров. И, ну, мне пока что они не доставляют удовольствия, но мне кажется, это немножко история про оливки, которые мы в детстве ненавидим, а потом с возрастом начинаем есть, да. И мне кажется, что я когда-то приду, наверное, к этому козьему сыру, потому что сейчас Я закрытыми глазами тебе смогу отделить овечий козий сыр от обычного коровьего.
Ну да, естественно, они очень отличаются. Я согласен.
Ну вот, мы недавно открыли сыр, и я вначале не понимаю, что не так. Ем, и такая, блин, это коза. И потом сзади читаю, ну, переворачиваю контр-этикетку, смотрю, такая, goat milk. Я такая, козочка, жалость. Благо, у меня есть все люди, которые любят это, поэтому сыр не пропал.
Вот у меня с козьим тоже как-то так себе почему-то. Овечий я еще более-менее. Коровий я очень люблю, сэр. А козий, да, наверное, не весь. И, скорее всего, выберу тот, у которого ароматика вот эта вот козочки, о которой ты говоришь, она не такая яркая и сильная. Опять же, потому что это с ассоциациями работает с какими-то. Потому что там я имел дело с козами, когда ездил к бабушке в деревню на лето. И у меня эта ассоциация, она не очень гастрономичная и не очень прикольная, знаешь? И поэтому, когда я чувствую этот же аромат в сыре, я не очень хочу его есть. Вот. Наверное, круто его можно использовать в кулинарии, но вот прям в чистом виде я вот не пришел тоже пока к тому, чтобы есть козий сыр.
Слушай, у меня тоже детская травма есть. У меня маленький козлик в детстве постоянно в лужу кидал, и мне бабушка меняла одежду по 5 раз в день, потому что только она меня переоденет, и этот козлик меня опять в лужу.
И у тебя тоже плохая ассоциация.
Вот, видимо, поэтому я переношу. Вообще, но он же еще и выдерживается, он такой, правда, супераромантный, не хочу говорить слово вонючий, а пусть будет супераромантный.
Ну, он пахнет именно козочкой.
Ну да.
Вот этот запах остается.
У меня вообще проблемы со скотным двором, на самом деле. Я вообще не приемлю этот запах
вин.
Да, ну да, только когда он совсем легкий и такой аккуратный, когда ты зашел и у тебя вот скот, ну вот этот ангар, он такой, знаешь, только почищенный, ну то есть он имеет ароматику, но совсем легкую. Она вот прошлась так совсем чуть-чуть вуалью. Но когда откровенно скотиной пахнет, я вообще-то не переношу. Мне кажется, у меня реально психологические какие-то проблемы. Я уже сегодня уже второй раз себя на этой мысли. Первый раз сейчас на дегустации мы были. И я тоже думала, почему у меня не складывается там с определенным типом вин. Я такая думаю, может быть, это у меня что-то все-таки в голове. В общем, интересная история. Вернемся к правилу сочетания. А что еще? Еще есть принцип соотношения веса блюда и веса вина. И сюда, наверное, можно отнести текстурную историю. То есть полнотелые, допустим, вина, они хорошо будут сочетаться с какими-то, опять же, либо муссовыми текстурами, тоже такими, знаешь, полнотелыми, которые прям прилипают у тебя. Мне сразу пюрешку почему-то вспоминается. Либо, но опять же, либо это на контрасте может быть что-то волокнистое, как мясо, например, возвращаемся, красное.
Ну да, да.
И все остальное. А вот.
Потому что вот эта тонинность вяжущая, она очень похожа на текстуру мяса, в принципе, когда ты ешь волокнистое мясо, да, я согласен.
Ну и в целом-то и все, на самом деле, больше таких каких-то основ нет, и это вот то, чем... в основном все пользуются, когда сочетают вино и еду.
Да, да. Наверное, это правда. То есть, получается, я там не назвал 2 принципа, да, которые прям уже являются какими-то более глубокими осмыслениями вообще, как все это работает. То есть еще глубже надо подумать, проанализировать, прорефлексировать. Но если бы все было так просто, то есть если бы можно было ограничиться вот только этим, то, наверное, не создавалось бы ничего больше нового, и не было бы звезд фудпейринга, там не было бы прям супер каких-то сочетаний самых крутых ресторанов вина и еды, потому что так могут сделать немногие. И они это делают не потому, что они следуют этим принципам, а потому, что они вот что-то находят свое, понимаешь? И вот это вот самое интересное, как это сделать.
Стать мишленовским идиотом. Ну и, кстати, мишленовских ресторанов было бы в разы больше. Это тоже об этом же.
Да, да, это все об этом. Но их не так уж и много в целом.
Очень интересно, кстати, в мишленовских ресторанах, ну, понаслышке говорю, потому что я не была, к сожалению, пока что ни в одном мишленовском ресторане, но очень классно у них составляются винные карты, потому что действительно, чтобы к такой высокой кухне, детальной очень, подобрать вино, это нужно прям супер постараться. Да, есть рестораны, которые следуют там тенденциям, идут по классике, а есть рестораны, которые прям ищут и в мире вина такие вот, как ты говоришь, жемчужины, действительно, которые идеально им подходят. И даже могут открывать что-то новое для публики. Но, к сожалению, там есть такая еще история про то, что мишленовские рестораны — это про статусность, и, как правило, туда заносят какие-то статусные вина. Вот, как мне кажется, к сожалению, все-таки эта история происходит, потому что можно найти что-то интересное и в других сегментах, условно.
Ну да, просто бизнес диктует свои правила, и клиент, который пришел, гость, который пришел, и он готов заплатить там $300 за сет блюд, для него будет странно платить $10 за вино. Как бы спросит, а что это? Что это такое вообще? Ну, я думаю, что это этим продиктовано больше.
Ну, и это продиктовано тем, что он на напитках все-таки, как правило, заведения зарабатывают, в том числе на вине, то есть это самая такая маржинальная история. Вот, и поэтому, да, берут позиции, которые выводят большой плюс, да, и поэтому логично взять супердорогое статусное вино, которое А, все знают, Б, которое приносит тебе хорошую прибыль, потому что оно само по себе уже имеет свою ценность. Хотела еще поговорить с тобой про идеальную пару. Я на самом деле выписала вина некоторые, и с чем они хорошо сочетаются. Давай я тебе буду говорить вино, а ты будешь предполагать, чем оно в еде сочетается. Устроим интерактив, не подсматривай.
Капец, ну давай. Ну, это может занять какое-то время. Мне же надо подумать, в голове погнать.
Ну нет, это супер, знаешь, такие распространенные истории. Ну, например, шампанское.
Ну, опять же, вот смотри, это все зависит. Это немножко сложнее. Естественно, я могу сказать, что это могут быть устрицы какие-то, например. Что это может быть там картошка фри из таких странных, но крутых сочетаний. Вот.
Но самая распространенная вот эта вот картинка — шампанское и...
Там у меня много, у меня с устрицей шампанского, знаешь, как много в голове. Да.
Прям встает вот эта вот картинка шампанское, у нас ассоциируется зачастую с чем-то дорогим, недоступным, и, как мне кажется, к ней в пар...
Чёрная икра?
Да, чёрная икра идёт. Это логично, и когда ты как раз-таки рассказывал про белый шоколад и про черную икру, с шампанским это работает абсолютно так же, потому что шампань, она имеет вот эту сливочность за счет дежурного осанка.
Да-да-да, спасибо.
И имеет вот эту цветочность, яркость, которую тоже подчеркивает соленый.
А еще по текстуре икра будет очень хорошо продолжать, наверное, игристая, потому что пузырьки, они как бы... Ну, если ты будешь разжевывать икру, у тебя будет оставаться ощущение, как будто на языке пузырьки еще остаются. И, наверное, в этом тоже смысл есть. Ну да, я согласен, что черная икра, да, хорошо подходит. Хорошо, но дорого, да. Можно взять игристое подешевле. И кайфануть нормально.
Да, кава и картошка фри, наш лучший друг. Хорошо, Sauvignon Blanc.
Ой, Sauvignon Blanc. Знаешь, Sauvignon Blanc для меня уже уходит в какую-то больше десертной истории, наверное. То есть я бы его сочетал с какими-то штуками, потому что он сам по себе очень тропический, в ароматике. Он, конечно, бывает кислый. Но, тем не менее, это даже может быть круто в сочетании с чем-то сладким. в смысле, будет баланс какой-то. Он очень тропический, он часто цветочный. И у меня больше в десертную вот куда-то историю. Это, естественно, совершенно десертное вино, но вот с чем бы я... просто савиньон я обычно пью, вообще не сочетаю ни с чем. Просто...
Смотря какой. Опять же, новозеландский, это вообще отдельный.
Да, согласен. Наверное. Ну, вот даже там какой-нибудь французский из Луары, я максимум срочек какой-нибудь возьму себе, и все.
Ты направил в правильном направлении, только докрути, какой сыр.
Для савиньона я бы, наверное, выбрал сыр с плесенью, просто какой-нибудь.
Мы сегодня про него говорили.
Козий? Не, я бы козий не выбрал.
Но это правда, вот те сочетания, которые прям супер хрестоматийные, и многие их используют, они считаются, ну, типа, идеальные, возьмем это в кавычки. И Sauvignon Blanc, правда, по мнению многих людей, хорошо сочетается с козьим сыром.
Блин, ну это прикольно, конечно. То есть это получается какая-то статистика, и что прям большинство людей так выбирает такое сочетание. Может быть, потому что ароматика савиньона забивает ароматику козьего сыра.
А может быть, козий сыр больше подчеркивает пепедоша савиньона Блан.
Ну, может быть, но часто у савиньонов его как бы не очень много. Но я не встречал, чтобы прям был яркий какой-то.
Пепедоша?
Да.
Ну, как правило, только в начале.
Ну да, наверное, когда открываешь, что ли.
Да. Ладно, давай дальше. Шабли.
Шабли?
Или мюскаде. Тоже, ну, как мне кажется, под одну категорию. Сегодня уже тоже
называл. Ну, ты про устрицы хочешь спросить? Ну, устрицы, да, наверное, это первое, что всплывает, когда я думаю про шабли.
Да.
В целом. Ну, вот опять же, знаешь, у меня есть такая проблема. Почему-то она работает с кулинарией и с вином. Когда я не могу сделать одно и то же два раза. И если я выберу одно и то же вино в какой-то момент, я поменяю закуску. И если я поменяю закуску, я выберу другое вино. Я и вино стараюсь не пить одни и те же. То есть там я очень редко пью одно и то же вино. Прям очень редко. Потому что, ну, их очень много. И странно растрачивать свою жизнь на то, чтобы не попробовать что-то новое. Потому что для меня вино — это как книга. Просто ее надо вот почитать и узнать, что это такое. Вот конкретно это вино. Когда я уже книгу прочел, ну, ее можно перечитать. И, в принципе, я могу получить удовольствие, если это моя любимая книга. И вин таких, ну, достаточно, которые я могу попить несколько раз. Но... это все равно не то удовольствие, как вот этот поиск, открытие чего-то нового. Поэтому я всегда вино новое стараюсь выпить. И также и с сочетанием с едой. То есть я постараюсь выбрать какую-то закуску новую и попробовать, как оно сочетается. Поэтому мне трудно отвечать на этот вопрос. Я понимаю, я знаю, наверное, большинство сочетаний, как работают какие-то, ну, очень популярные вина. Популярными продуктами. Но сам я так не делаю практически. Очень редко. А если и делаю, то я стараюсь эту закуску как-то видоизменить, добавить что-то другое. Как та креветка с трюфелем. Ну, типа.
В этом я с тобой согласна. Зинфандель, мясо, барбекю, ну, все понятно.
Ну, да, да, я согласен. Да, американцы как бы делают классный зинфандель и делают классное мясо барбекю.
Все логично. Ну и Сотерн, Рокфор тоже вообще очевидное сочетание, сладкое с лимоном.
Да, да. Это очевидное сочетание, действительно, на противопоставлении, вот о котором мы говорили. Да. При этом, ну, я люблю сладкие вина, кстати, больше всего с десертами. Я люблю десерт вина,
да.
и люблю... когда прям классно сочетается десертное вино.
Мне очень нравятся красные сладкие с шоколадным фондантом.
Да, это хорошо. Это хорошо. Я люблю цветочные Там, вот я все время забываю название этого вина. Я сдавал когда-то в нашу винную группу. Испанское вино, десертное. Оно достаточно дорогое. Оно супер вообще. И по вкусу, и по ароматике. Оно очень сложное, очень интересное. И я как раз вот в ресторане его пробовал с десертом, который был тоже достаточно цветочный. И это просто было идеальное сочетание. Я прям до сих пор его помню, и до сих пор везде ищу это вино, но здесь его невозможно найти, судя по всему.
Судя по всему. Хотел закончить этот выпуск тем, чтобы попросить совет по подбору вина к блюдам, но ты уже примерно миллион раз сказал о том, что нужно пробовать, экспериментировать и так далее, поэтому не буду тебе задавать этот вопрос.
Но ты можешь задать, а я просто скажу в очередной раз, что главное вообще не задумываться о каких-то правилах. Эти правила, ну, кто их придумал? Просто кому-то когда-то что-то понравилось. Не значит, что этот человек попробовал все. Это все, что ты можешь попробовать. Возьми просто и найди что-то свое. Может быть, у тебя свой вкус. Может быть, там, ты очень странный чувак. Чувик. И тебе понравится что-то супер необычное. Возьми там какому-нибудь стейку копченому савиньон блан. И может быть, тебе это понравится. Почему нет? Вот главное, ну вот, мне кажется, не должно быть каких-то рамок и ограничений. Вот эти рамки, они как раз и мешают развиваться в целом и винной индустрии, и гастрономии. И поэтому крутыми шефами, сомелье, виноделами становятся те, кто у кого нет этих рамок, ну, мне так кажется. Они не боятся просто взять и сказать, а я думаю вот так, и все. Не получилось? Блин, ну ладно, не получилось. Я попробую по-другому. Все. И когда-нибудь ты придешь к тому, что что-то найдешь очень крутое.
Ну, мясо с раньоном, это, конечно, за...
Ну, и... ладно, я согласен. Я хотел просто...
Ну, знаешь, мы когда дегустации проводим, у нас зачастую нарезано к сырной тарелке зеленое яблоко, потому что вино и зеленое яблоко, они вообще антагонисты полные. Mm-hmm. И яблоко убивает вино, особенно белое.
Чтобы очищать рецепторы перед следующим вином, это имеешь?
Нет, мы его специально туда кладем, чтобы люди понимали, что такое плохое сочетание.
А что такое плохое сочетание?
Но ты не поверишь, проценты, где-то 10% людей все равно им нравится это сочетание.
Вот, видишь, и это норм. Почему должны быть какие-то правила? Естественно, если мы говорим о ресторане, о заведении, где тебе нужно подбирать вино к еде какой-то, нужно ориентироваться на большинство. Конечно, потому что иначе просто заведение будет терять деньги, ты будешь терять деньги, все лишатся работы. В этом нет никакого смысла. Но если мы говорим о личном потреблении каком-то, если у тебя вкус не совпадает с большинством, ну, клево, почему нет? Почему? Бери, ешь яблоко с вином. Кайф.
Я только вчера разговаривала с знакомой девочкой, и такая говорю, вот мы иногда вино пробуем, и люди вот говорят одно, а я думаю другое. И в этот момент самое ужасное, что ты сидишь и думаешь, кто из вас рыжий. Ну, то есть, когда... Это, знаешь, это немножко сложно, поэтому я с тобой абсолютно согласна и тоже топлю за то, чтобы проявлять какие-то личные предпочтения, развивать свой вкус, развивать, не знаю, вот эти вот навыки какие-то, да? Вот. Но при этом стоит понимать, что это действительно сложно.
Да.
Особенно, когда ты профессионально еще в этом работаешь. Да и любительски тоже. Ну, тебя в любой момент позже могут там высмеять, сказать, да, ты вообще ничего не понимаешь. И это на самом деле вот так вот, а не вот так вот.
Ну да, конечно. Потому что любая сфера, она, вот чем больше ты в нее погружаешься, тем больше ты встречаешь снобов, которые заморочены на какой-то классике. И так с вином вообще, мне кажется, так работает супер. Прям. Особенно если виноделов посмотреть, то снобизм, как бы, вот это, знаешь, высмеивание биодинамистов там всяких. Ну, а почему нет? Чувакам так по кайф. Может, они сделают что-то круче, чем вы вообще.
Да, они уже делают.
Они уже делают, да. Ну, типа... И все. Вот все дело именно в том, что сфера, она, ну, какая-то сфера любая, это может быть вино, чай, там, пиво, виски, все что угодно. Она варится вот внутри себя, и тот, кому, в принципе, пофиг на мнение окружающих и на какие-то рамки установленные, и особенно если он какой-то производитель, он, мне кажется, будет заметен среди всех. Поэтому я вообще не вижу никакого смысла бояться тут. И точно так же, если ты любитель там пробовать что-то, или ты профессиональный сомелье какой-то, который действительно верит в свой вкус, и он может быть отличаться от вкуса других сомелье, почему ты должен как бы предавать себя в этом смысле и пытаться говорить то же самое, что все остальные? Может быть, ты найдешь свою аудиторию, которая будет кайфовать от тех сочетаний, которые ты находишь. И все.
Да, это правда так. Твое любимое сочетание вина и еды?
Сочетание вина и еды. Ну, первое, я могу сказать, что мне пришло в голову.
Давай.
Зинфандель и сыр косичка копченый. Я не знаю, почему.
Но почему вот... Зинфандель?
Не потому, что вот он такой, знаешь, вот он копченому хорошо подходит.
Но без зинфандели?
Ну, я люблю зинфандель. Вот за последнее время я что-то для себя его открыл из Калифорнии и прям кайфую. Вот. И почему-то мне вот такое сочетание сразу в голову пришло. Но это не значит, что оно мое любимое. Это просто какая-то первая ассоциация из ближайшего опыта, наверное, сработала. А так, знаешь, я могу сказать так. Любимое сочетание я еще не попробовал.
Ой, какой ты хитрый. Ну, назови еще что-нибудь.
Ах, еще что-нибудь. Шардоне с устрицами я очень люблю.
Ну, давай грузинское хотя бы.
Грузинское? Грузинское. Хорошо. Пусть это будет... О, да, недавно мне очень понравилось вообще... Когда я в Сосмели периодически хожу на всякие дегустации, там просто туда часто хожу покупать вина. И там меня Заза научил есть дыню с солью, да. С ванской солью. Я думаю, что, наверное, циска крахуна и дыня с ванской соль — это прям классное грузинское сочетание.
Вот это я понимаю, сочетание. Но это правда не очевидное, не стандартное, учитывая, что дыня, хотя нет, почему, растет в Грузии и в целом...
Да, все грузинское.
Прикольно. Возьмите на вооружение, пожалуйста, Сереж, плохому совет. Спасибо большое тебе за этот обширный разговор.
Да, спасибо, мне тоже очень понравилось.
Ждем тебя еще в гости.
Все, зовите.
Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. С вами была Настя и мой подкаст Чача. Увидимся в следующих выпусках.
Пока-пока.